Итак, пять причин. Если пять причин я знаю, я их учитываю при своем действии, а не просто вот я созвонился, мне пообещали там, тогда все будет хорошо. То есть, смотрите, вся проблема в необразованности. Сейчас по всей планете Земля понижается образованность искусственно. Например, вот пришел транш на Украину, за этот транш, значит, просто сказали, значит, в школах, школы по селам закрыть, в институт их там эти предметы убрать, эти песни не петь, этих классиков не слушать, вот, таблицу умножения до 5 хватит. Вот, и все, и глупый народ. Чтобы жить как животные, у животных нету школ. Чтобы жить как животные, не надо этого образования, инстинктов хватит. Но чтобы жить как человек, надо образование. Образование, а что там творится, не только в моем лесу. И когда мы убираем образование, ну, люди даже, они забывают, что там вообще что-то, какой-то мир есть. Они вот на этом зациклены, они как животные, и можно стричь купоны. Вот. И как что на Украине происходит, мы знаем. Ну, я сейчас зачитаю несколько стран кратко, что там сейчас происходит, чтобы мы понимали. И как это относится, ну, к семье, к жизни, так и относится. Потому что когда падает образование, семейная жизнь, личная жизнь, даже в понимании вот мужчины и женщины, заканчивается. Они просто становятся рабами какой-то системы. Они чуть ли не там в семье лозунги, там нет уже личной жизни. И вот примеры. Камбоджа, Пол Пот. Помните, да? Когда он правил 1975-79, Пол Пот стал премьер-министром демократической Кампучии. Тхен Цам Фан, президентом, и Йенг Сари, министром иностранных дел. Впрочем, разделение сфер влияния было условным. Вожди приняли на себя, я читаю, там буквально, ну, дикость полная. Там даже не знали, кто президент. Людям вообще было все равно. Ну, как, ну, с нашей точки зрения цивилизации дикари. И поэтому так легко это Камбоджа, Кампучия там бывшая, там, она просто сложилась как карточный домик. Там можно хозяйничать, просто загон для зверей. С Украиной не так просто, потому что здесь еще какой-то образованный народ. Надо убрать образование. Смотрите, что там делалось. Понятно, это не Пол Пот. Понятно, что это какое-то мировое правительство, которое сокращает население, которое понижает уровень, чтобы люди вообще ничего не соображали. Тогда их сократить вообще нечего делать. Вожди приняли на себя звание Бом, что в переводе с кхмерского означает «старший брат», и звали друг друга не по именам, а по номерам. Старший брат один, старший брат два. Вот такое правительство было, да? Никто в Камбучии не знал, кто стоит во главе страны. Более того, камбоджийцы не знали, что правит ими Коммин, в кавычках. Не было ни культа личности, ни биографии вождей, ни приличествующих этому портрету. Пол Пот не давал себя фотографировать. Позже, забитый мотыгами, художник набросал его портрет. Когда этот размноженный на ксероксе рисунок повесили на общих столовых, брат и сестра Салота Сара, отправленные, как и, впрочем, буржуазные элементы на перевоспитание, узнали своего родственника. «Нами правит маленький Сар», — воскликнула сестра диктатора. Портрет сняли. А того забыли в мотыгове. Действия Пол Пота и его соратников вызывали в мире даже не возмущение, а изумление. Первым делом был взорван национальный банк. Тем самым Пол Пот мог радикально решить вопрос об отмене денег. Жители из столиц и других городов начали изгонять в деревни. И тем самым был решен вопрос о городах, зараженных буржуазным влиянием. Людей в очках вообще убивали на месте. Были запрещены торговля и промышленность. Членам одной семьи запрещалось жить вместе. Детей следовало освободить из-под буржуазного влияния родителей. Никаких книг, газет, журналов. 18-часовой рабочий день. Инакомыслие, малейшее несогласие с начальством каралось смертью. Причем в целях экономии боеприпасов убивали ударом мотыги или хоронили заживо. Падает образование, семьи нет. У тебя нет семьи только потому, что ты необразованный. Убивают необразованных. Сначала убивают святых, потому что рядом со святыми появляется образование. Святость – это просто образование. Святость – это наука, как с Богом быть на связи. Это просто святой человек. Святой человек – это просто человек. Необразованность первого уровня, убирается святость. Ему говорят, что-то у тебя там хрюкает внутри, это показалось. Читаешь журналы, газеты, вот наш там полкот как рассказал, как жить. Или махарадж какой-то. Да разницы нету. Ты уже не образован. Первый уровень. Второй уровень необразованности забирают и это. Просто что скажут, то и говори, чем не рабство. А рабу семьи-то не положено. Рабыня Резаура, видели фильм? Такой первый такой сериал, все улицы вымирали, когда рабыня Изаура там начиналась вообще. Все, на улицу смотришь, никого, ничего. Все у телевизоров прилипли. Ну, я просто хотел вспомнить, что им образование не давали. И когда эту Изауру увидели, что она образована, сказали, как это вообще возможно. Итак, малейшее несогласие с начальством каралось смертью, причем в целях экономии убивали та-та-та-та-та. Играть свадьбы, юбилеи, праздники значило лить воду на мельницу отсталых традиций. Это также каралось ударом мотыги. Дабы завершить полную изоляцию страны, были проведены указы о языке. Конечно, гротеск, но на Украину очень похоже. Использовать другой язык, кроме кхмерского, запрещалось. Разговоры на вьетнамском, тайском или китайском полагалось, за разговоры на вьетнамском, тайском и китайском полагалась смертная казнь. Самым большим преступлением были разговоры на языках европейских, в частности на французском. По мысли Пол Потта, рассадниками буржуазных идей являются города. Единственным выходом из этой ситуации являлось разрушение городов и создание аграрного коммунизма. Все люди должны жить в сельской местности и работать на земле, как и в прошлые времена. И я помню, в Искон, например, говорили, ой, надо всем, нельзя в городе сохранить ни духовности, ни сердца, ничего, ни совести. Можно. Везде. Потому что написано, что если человек... преданный, мне очень не нравится это слово, то есть Божий человек, то есть просто человек, то есть просто святой человек, то есть просто нормальный человек, то есть просто герой, это и есть человек, то ему все равно где находиться, в аду, в раю, в городе или в деревне. А тут говорится, ты не можешь здесь сохраниться. Да как же я не могу сохраниться? И пишут, что место красит, оказывается, человек, а не человек место, да? Перевод, слышали? Да человека никакое место покрасить не может, потому что человек пришел сюда покрасить эти места в правильные цвета, удобные для всех, и не только для людей. Вот это человек, это называется жить, это называется личная жизнь. И тогда у него будет семья. А тут города, видите, уничтожаются. Все люди должны жить в сельской местности, работать на земле, как в прошлые времена. Полпотовцы приступили к реализации плана немедленно. Колонны жителей Пномпеня, еще вчера приветствовавших освободителей, в кавычках, под дулами автомата конвоировались свежесозданные сельские концлагеря. Их называли «поля смерти». Рынки, школы, газеты, религиозные общины были запрещены, частная собственность отменена. Начались массовые казни. Не все образованные люди, владеющие знаниями, были наследниками старого и посему подлежали уничтожению. Вернее, все образованные люди, пропускай все, подлежали уничтожению. Сначала уничтожали, сначала убрать святых, чтобы слава Божия прекратилась. Когда прекращается слава Божия и все становится обыкновенным, тогда вся власть у тех, которые... все кармические вот эти вот рычаги, то есть деньги.
Похоже на нас в России.
Да, да. Но когда святые, то мы смотрим, фу, на вашу больницу пошел, бабушка так пошептала, и ваши кармические нанотехнологии нам не нужны. И так далее. Понимаете? Но когда святые ушли, когда мистика, которой должна наша быть жизнь, вот он, Кришна там Бхагавад-гите говорит, я покровитель мистики. Бог говорит, я покровительствую мистикам, а не неправильным людям. Мистики. Человек это мистик, это существо мистическое. Когда из него делают обыкновенного, про это говорят, он мертвый. Рынки, школы, газеты были запрещены, частная собственность отменена. Все образованные люди подлежали уничтожению. Сначала уничтожили офицерский корпус, гражданскую администрацию прошлого правительства. Затем врачей, учителей, профессоров и воспитателей детей. Чтобы была дисциплина и был дух боевой. Чтобы... Потому что эти гомики, они же они сами в себе, они не в святость не пойдут, но и тут тоже ими нельзя скомандовать. С них ну, ничего хорошего нет. Они вообще просто это биологический мусор, так назовем. Да. И поэтому, и когда, например, Гитлер пришел к власти, он первое, что сделал, этих гомиков всех под нож пустил. Сразу. Сразу, потому что ему надо было сильная нация, и поэтому... И Пол Пот то же самое.
Только к власти его допустили, не понял. Это цивилизованное время, 76-й год...
А подождите, это еще цветочки, это еще не все, да? Да, просто на голову не налазит. Представители среднего класса и просто образованных людей. Достаточно было... Знаете, почему от нас скрывается эта информация? Потому что мы посмотрим, это называется окна Вертона, и мы скажем, так у нас практически то же самое. Полпотовский режим, та же мафия. Но когда это делается потихоньку, те люди уже были на той стадии, там уже какая святость, что там было. Там сразу, и поэтому там это возможно. Украина нет, у нас еще университет, у нас уже очень много людей, знающих языки. Ну, много-то еще чего.
Украина думает, что до такой степени не отпустят. Кто-то же позволил
Полпоту. Я вам сейчас прочитаю про Украину. Вы еще не знаете о всех изданных указах. Убивали представителей национальных меньшинств, просто образованных людей. Достаточно было носить, а это мы читали. Книги запрещены, и еженедельно толпы уставших от 12-часовой работы и последующих принудительных политзанятий, люди сгоняются на праздничные сожжения книг. Жгли все, кроме марксистской литературы. Десятидневная рабочая неделя, не семидневка у них, десятидневная рабочая неделя заканчивалась выходным с 12-часовым изучением марксизма. Есть личная жизнь? Нету. Почему? Уничтожили образование, личная жизнь закончилась.
А как марксизм здесь оказался? Я не понял. Как марксизм оказался в этой схеме?
Марксизм – это призрак ходит по Европе, признак коммунизма. Они сделали военный коммунизм там. То есть все общее.
Издевательство над народом, я не знаю, как окружающим.
Это не издевательство над народом, это уничтожение. И еще один маленький пример. Пример. Афганистан. Все знают Афганистан. Почему мы знаем? Есть специально. Этих стран много. Где я просто выбрал страны. Ну, не я выбрал, мне прислал человек, спасибо ему. Где просто убрали образование и что с этого вышло. Афганистан. Ну, мы все знаем, что это мировая житница наркоты. Из нее делают, потом, когда Афган бомбили, ни одна плантация не пострадала, ни один заводик не пострадал, бомбили конкретно. И когда там пришел лидер и сказал, никакой наркоты, потому что ну, весь народ сидит на ней. Быстро сделали, сыграли, сварганили революцию и опять... Афганистан начал чистейшим снабжать все вот это вот. Потому что человек под наркотой, он даже... Наркота это самое главное. Это самое главное. Почему? Потому что оно наглухо блокирует самую главную часть из пяти действий совести. Человек, потому что он даже не понимает, что... Он совершает бессовестный поступок. Он даже этого не понимает. Говорят эти мусульмане, что человек выпил, им же пить нельзя, да? Выпил, Аллах 10 дней не разговаривает. Но про наркоту понятно. Итак, Мухаммед Аммар. Ну понятно, что это не такой вот лидер, это назначенные лидеры. Назначенные лидеры, это штаты там, талибы. Все знали, что это талибы. Это даже поближе будет, смотрите. 1996-2001 год. Это вот буквально не очень, да, не так давно. С 1996 года на контролируемой талибами территории Афганистана женщинам запрещено работать, а девочкам старше 8 ходить в школу. Помимо этого, женщин заставляли носить паранджу. Преподавание любой религии, за исключением ислама, карается смертью. Часто виновных забивают камнями. Гомосексуалистов зарывают живьем в землю. Видите, везде одна и та же тема. Хочешь сделать жесткий режим, гомиков. Вот. В Афгане введен полный запрет на инструментальное. Я так привык, у меня много афганцев друзей, в Афгане говорю, в Афганистане читается на самом деле. Введен полный запрет на инструментальную музыку. Разрешены лишь религиозные песнопения. После того, как в 1996 к власти в Афганистане пришли талибы, в стране начались повальные запреты всего, что, по их мнению, противоречит исламу. Запрещено неисламское образование, в кавычках, изучение компьютерной грамотности, английского языка. Мужчины с неправильной формой бороды нельзя принимать на работу. Неправильная форма бороды – это не такая, как у пророка Магомета. Во времена правления талибов мужчины были обязаны носить бороду. Даже за незначительное отклонение от установленной длины бороды, не менее чем в ладонь, с афганцев взимали денежный штраф и сажали их в тюрьмы. Женщинам запрещено водить машину, работать и учиться. Они не имеют права пользоваться косметикой и появляться на улице без чадры. Афганкам нельзя выезжать из страны даже в сопровождении мужей. Талибы ввели запрет на использование видео, фото и аудиотехники и запретили афганцам пользоваться интернетом. Они это сделали сразу после того, как захватили власть в стране. Захватив Кабул в 96-м, талибы закрыли телецентры, запретили иметь дома телевизоры. В стране нет ни одного кинотеатра, поэтому телевизоры и видеомагнитофоны публично сжигали на улицах. Но в Афганистане процветают подпольные видеосалоны. Большинство талибов не имеют читать и писать. Все. Как по-вашему, там есть личная жизнь? Они все воины под ружье, по одному щелчку все. И там постоянно ж пропаганда.
А где же холеные европейские, американские демократии? Куда же они смотрят?
Это и есть демократия. Демократия есть только на словах. Все. Это примеры, что мы неграмотные. Наша неграмотность начинается с того, что есть самая главная часть каждого действия, это Господь. Мы его вообще не учитываем. Вообще не учитываем. То есть вот это щемит мне или не щемит, хочу я этого действительно или не хочу, стыдно мне или не стыдно. Мы смотрим выгодно, невыгодно, приятно, неприятно. Но стыдно и не стыдно мы не смотрим. Стыдно и не стыдно — это не то, что люди скажут. А людям как от этого? От моего этого действия людям как будет? Вот это и есть учитывание самой главной причины. Вот это и есть самая провальная вещь. Мы все учли. А это уж никто ж не узнает. Но наш неуспех именно от этого. На чем же мы остановились? Ага. На текст 15. Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом, речью, определяется 5 причинами. Правильный перевод. Действие, которое начинает человек телом, речью и умом, правильное или противоположное. Причины эти 5. Нам говорят, всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает. Нет. Которое человек начинает. Мы застрельщики. Мы выражаем желание, Господь говорит, даем направление. И дальше у меня все выходит из-под контроля. Понимаете? И если соглашаюсь с Богом внутри, Я смотрю и радуюсь, как все идет вообще мистическим образом. Этого не должно быть, это никто не мог представить, я не мог представить. А этот текст говорит, что что такое правильное, что такое неправильное. Человек только начинает, это называется свобода выбора. И свобода выбора непростая вещь, потому что надо выбрать мистику. Я вот так хочу, но этого нельзя. И хочу не для себя. И при этом я согласен, мне сейчас такую мясорубку тут, потому что это я хочу изменить этот мир, покрасить это место, чтобы не оно меня красило, а я хочу покрасить это место. Мне все равно, что будет со мной тогда. Ну, это герой. Или человек просто, да? Комментарии. Правильно называют деятельность согласованной с указаниями священных писаний, а неправильно то, что противоречит им. А что писания говорят? Они говорят всего лишь одну вещь. С Богом ты на коне, без Бога ты тебя затопчут. Ну, это все, что писание говорит. А неправильно то, что... Однако любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов. И оно будет доведено до конца. 16 текст. Потому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать человеком разумным и способным видеть вещи, как они есть. А неразумный человек – это тот, кто не на связи с Богом. Комментарий. Глупец и невежа не понимает, что сверхдуша, находясь в его сердце, направляет все его действия. Хотя место, деятель, усилия, органы чувств являются вещественной причиной всякого действия, но высшая причина – это сверхдуша, личность Бога. Поэтому мы должны видеть не только четыре материальные причины, но высшую действенную причину всего происходящего. Я бы сказал, определяющие мистику действия. Знаешь, если действие не мистическое, значит Бога в этом действии нету. Если тебя не сопровождают чудеса и знамения, твое действие неправильное. Если оно обыкновенное, его может повторить любой. Как определить, что оно обыкновенное? Его может повторить любой. И ты тоже можешь повторить. Если даже сам не можешь повторить мистика, это не значит, что завтра мистики не будет. Она будет, но будет другая. Значит, оно безбожие. И это не высокий стандарт. Это стандарт жизнедеятельности человека. Мы ну, такие умные, что в чудо перестали верить, да? Перестать верить в чудо, значит перестать верить в Бога. Поэтому мы так должны видеть. Тот, кто не видит Всевышнего, считает себя единственным, такой человек неразумен. Ну, скажем так, дурак. Итак, вопрос по личной жизни. Может быть у дурака личная жизнь, скажите? Нет, у него одни проблемы. Личные проблемы. Вот. Поэтому, ну, я размечтался. Я романов бульварных насмотрелся и думаю сейчас, ну сначала перестань быть дураком. Кстати, бульварные романы там говорят, что и дуракам везет. Я вам скажу, дуракам не везет. Везет героям. Их, может, иногда называют дураками, но везет героям. Дуракам не везет. Не положено дуракам дополнительной энергии. Их надо вообще всего полишать, потому что дурак столько наделает, что 10 умных не разберутся. Итак, личность, это значит, ты первый герой, а жизнь, значит, влияние. И вопрос по личной жизни, значит, героическое влияние. И все, что ты делаешь первый. Первое означает слово пионер. Слышали, да? Пионер, всем ребятам пример. Ну, это у нас пионер. И я когда посмотрел, оказывается, пионеры это не просто всем галстуки повязали, вот они пионеры. Нет. Пионеры-герои, вот я читаю. Советские пионеры, совершившие подвиги в годы становления советской власти Великой Отечественной войны. Образы пионеров-героев активно использовались в советской пропаганде. Как пример высокой морали и нравственности.
Идеология.
А сейчас, извините, немножко другая идеология, да? Сейчас другие. Сейчас вот я читаю там Е-12, а она уже... Кто вот это наляпал везде через трафаретку? какие-то активисты, я думаю, кому-то приплатили, люди смотрят, капля за каплей откладывается. Вот. А пионеры, ну, что-то другое пропагандируют. Ой, пионеры какие-то, фу. Пионеры юные, головы чугунные. Частушка такая была, что они типа плохие. Вот мы вот такие вот. Пионеры-герои во Второй мировой, до Второй мировой войны. Список. Что совершили, когда жизнью пожертвовали, есть некоторые. Пионеры-герои Великой Отечественной войны. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Пионеры-герои социалистического труда. Вот. Были, конечно, подделки. Подделки есть всегда. Но, знаете, если есть подделка, значит, и где-то был оригинал.
Они были, конечно.
Они были. Потому что, ну, не может быть подделок, если не было оригинала. Были. А вот есть американские пионеры. Там вообще в это... Ну, самое главное, я что хочу зафиксировать, что личная жизнь – это ты пионер первый. И вот, вот это слово, когда используется, мы смотрим, уж, мурашки такие, герои. А у американцев слово «пионер», оно же не русское, не советское какие-то, да? А кого американские пионеры, кто-то это, знаете, как? Кого называли пионеры?
Это слово иностранного происхождения.
Да, что подразумевалось под этим словом в Соединенных Штатах, например? Бойскауты. Не, бойскауты это не пионеры, это бойскауты. Бойскауты это аналог наших пионеров, а точнее сказать, бойскауты появились гораздо раньше, чем наши пионеры. И бойскауты появились, это, я не помню, там был какой-то человек, генерал какой-то, и он держал какую-то крепость. И эту крепость осаждали, и он там не мог продержаться. И тогда он стал использовать пацанов, мальчишек, которые пробирали соседские лагеря, какие-то депеши, и он там продержался очень много времени. И он с изумлением увидел, что вот мы говорим чистый преданный, это ж надо чего-то нахвататься, опыта. Вот эти пацаны не менее героичные, чем взрослые дяди. Эти пацаны, они не менее сообразительные, чем эти взрослые. И он подумал, что героев надо воспитывать-то с детства. Но для меня и вот эти бойскауты, как и пионеры Советского Союза, они там взрослые дети в одном порыве за Родину, там, за Сталина, как угодно, может быть, как-то это как-то политически выглядело, но там преемственность какая-то была. Нет, вот эти дети, подрастешь, поймешь. Нет, они уже вели себя как герои и как взрослые. У них там были какие-то зорницы. И потом этот генерал пришел, и, по-моему, в Англии, по-моему, организовал и сказал, да дети-то не такие тупые, как и взрослые, даже взрослые, они более испорченные. И тогда пошло всемирное бойскаутское движение.
Ну, разве понятие американские было пионеры?
Ну, бойскауты были.
Ну, японские фирмы есть, пионеры, это фирмы японская, которая производила в свое время ведущие.
Я хочу сказать, что позднее все это подхватили и стали использовать в нехороших целях.
Пионер это множество какое-то. Вот понятие американцев это последнее.
Не, я вообще не хотел про них говорить. Просто сказали бойскауты, и тогда я дал маленькую справку. Да. Вообще пионеры – это первооткрыватели новых земель. Не первооткрыватели, а заселяли которые. Вот что про них пишет один человек. Кстати, это очень героический человек, про него какой-то фильм, я с удовольствием посмотрел. Вот. Американские пионеры – это люди, которые в разные периоды истории США – но особенно в 18 веке и в первой половине 19-го переселялись на Запад, заселяя новые территории. Пионер – это человек, который все время стремится на Запад, это человек пишет, подобно бизону, гонимому наступающей цивилизацией. Ему мешает сосед, который поселился ближе, чем в 10 милях от него. Если он не видит больше дерева, которое, когда подрубишь, упало бы не ближе, чем в 50 метрах от хижины, значит, надо распродаваться и уходить. Переселение на Запад сильно влияло на формирование американских социально-политических ценностей. Оно способствовало личной инициативе, воспитывало людей в духе самостоятельности, без привычки полагаться на защиту государства. Вот такой пионер. личная инициатива. Хотите личной жизни? Ну вот все заселили, все вырубили, уже без приглашения, без визы, никуда не дернешься. Но личной инициативу никто не отменял. И привычку полагаться на государство никто не отменял. Государство что-то предлагает, но ты проверь хотя бы. Интернет не запретил, тут не полпот пока, извините. Набрал, погуглил, посмотрел в столбняк, посмеялся и все. Пришел в поликлинику, и я знаю такие случаи. Вот, такой-то профессор, такой-то профессор, такой-то профессор. Вот статистики по Украине, вот по Германии. Они сказали, ну у нас предписание. Да, у вас предписание, покажите, почему тут один вред написан. Все, все, нет, пишите. И пишут. Вот что значит образование. Человека не принимает, ну, маленького человека, в садик, в школу. Я знаю таких, которые в интернет раз, 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 раз. Это образование. Государство в Украине тебе не даст образование и тебе не даст медикаментозное обеспечение. И вообще ничего оно тебе не даст, так уже забито в плане. Мы не сильно отличаемся от полпота. Просто у нас, ну, на порядке высшее образование. Остатки Советского Союза еще люди здесь живут. И там было самое лучшее в мире образование. Когда люди эмигрировали в Соединенные Штаты, ну, с детьми, и дети попадали в тот класс, они вообще-то вот так вот ничего не делали и были там профессора. Потому что там занижен уже в Америке давно. Это не потому, что там тупые люди, как говорит Задорнов, потому что там образование уронили еще раньше. Вот и все. Образование. Образование — это значит самообразование. Потому что если ты сам со здоровьем своих, ну кому ты нужен вообще? Кому ты нужен со своим правильным здоровьем, со своим правильным мировоззрением? Ты должен быть слабый и глупый. И тогда...
Тогда противоречие, да, возникает. Почему же не в Кембридже, и в Англии, и Ельские университеты в Штатах ведущие в мире, а наши украинские и российские, где там десятки еще?
Это мировая политика. Это мировая политика, об этом еще плакался Михаил Ломоносов. Когда в России немцы, французы, все за счет ресурсов, но славян не допускали к образованию. Не допускали. И потом так и вроде получилось, что у них вот это все. Но соображалка у славян работает больше, потому что, ну, практически все мировые открытия, фундаментальные, сделали не русские, а носители русского языка. Вот, носители русского языка, ну и славяне в основном. Все там, паровозы, там, теплоходы, все. Остальные там доработки скупают умы. Скупают умы. Я не как это называется, не националист, но просто говорю, да, это я на вопрос, а почему же у них там Кембридж, там, да какой там Кембридж? Я вот недавно только говорил, человек, который взял такую маленькую платформу и летал над Новосибирском, у него там этих изобретений, он говорит, мне говорят, вы ученый, говорит, нет, я не очень, слава Богу. Мне образование позволило вот изобрести отсутствие образования.
И что-то все эти сынки и доченьки едут получать образование туда. Они
здесь. Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Я не управляю своей жизнью, не управляю своим образованием, я образовываюсь каждый день. Я образовываюсь каждый день. Знаете, что меня образует? У каждого должна быть какая-то, вот, какая-то маленькая миссия. Ты как вот ручей должен прийти вот куда-то, в какую-то реку влиться, вот так вот, не обязательно. Вот. И тогда тебя жизнь образует, она тебя заставит это выучить, это отбросить, все такое. Ты даже не знаешь, что тебе толком надо, а что тебе не надо. Все, что, ну. Итак, я хочу, чтобы запомнили. Воспитывала людей в духе самостоятельности, без привычки полагаться на защиту государства. Итак, семьей должен управлять ты, а не государство. Семьей. Ты можешь управлять семьей? Нет, тогда у тебя ее не будет. То, что тебе государство устроит семью, это не будет семья. Это будет ячейка ее общества, который нас еще хочет, потом с этим и сделает. Ты должен управлять семьей. Значит, мужчина должен быть мужчиной, женщина женщиной, да? А как? А если у меня мужских качеств, а у него там это, он такой тряпка. Ты должен себя преобразовать как? Ну, сначала первое знание появилось, чтобы в Бога поверить. То есть стать храбрым, чтобы слушать свое сердце. Чтобы слушать свое сердце, надо быть храбрым. Потому что оно такое начинает говорить. Оно тебя на рожон заставляет лезть. Я хочу сказать, что про пионеров. Пионеры есть везде. Пионеры — это не только которые там вырубили леса, поставили хижину, потом город образовался. Это не пионеры с галстуками. В любом виде есть пионеры. Есть ли пионеры со святых, вот, в священных писаниях? Вот, например, одного пионера, Деяния святых апостолов, глава 10. В Кесарии был некий муж именем Корнилий. Сотник из полка, называемым италийским, благочестивый, боящийся Бога, всем Богом, всем домом своим, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Ну, запомните, творивший много милостыни и молившийся Богу. Две вещи. Это знаете, как две жидкости иногда, вот фокус такой делает. Вот то, ну, нормальная жидкость стоит, вот вторая. Сливаю, тут пшшш, такое. Реакция какая-то, да? Вот одна жидкость – это молившийся Богу, ты с ним разговариваешь всегда. И вторая – ты не просто поговоришь с ним, вот собеседник такой крутой, то ты еще-то что-то делаешь, творишь милость. Творишь милость – это значит отдал и забыл. Значит, у тебя безлимитный источник. Ты творишь, написано «творишь милость». Не даешь милость, не делаешь милость, а творишь милость. Обратили внимание? И вот по всему вот этому тексту там две вещи всегда – две вещи, когда две вещи сливаются, начинается мистика. Ты разговариваешь и творишь милость. Разговариваешь, одни творят милость, но не разговаривают, банкрот. Одни разговаривают, но ничего не делают, зажали. Потом выясняется, что они разговаривают не с тем. Две вещи. И вот этот пионер, в Кесарии был муж, да? Творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела, часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же взглянул на него, испугавшись, и сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни». Опять две вещи. Пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иоппию, призови Симона, называемого Петром. Петр, апостол Петр. Да? Он гостит у некого Симона Кожевникова, которого дом находится в море. Он скажет тебе слова, которыми ты спасешься, ты и весь твой дом. Я хочу сказать, этот текст всегда приводится христианами в том, что до этого религия была чисто иудейской. Иисус пришел для иудеев. И все язычники вообще ничего этого не знали. И вот этот Корнилий, ну, то есть это брехня, вот это все это брехня, что я прочитал. Но принцип правильный. Молитва, и, ну, мы плохо понимаем, что такое молитва. Это разговор должен быть. Не просто зазубрил что-то, это не стишок ты вот выучил, под елкой рассказал. Это не молитва. Она должна быть каждый раз разная. И деятельность сразу после этой молитвы, а не то, что, а может, еще поговорим, сразу действовать как-то, сразу. Вот. Так вот, этот Корнилий считается такой, самый первый, принес язычникам, и все язычники теперь Христа приняли. Да они без Христа действовали, как с Христом. Это потом. Им не дали образование, а у них забрали образование. И в первую очередь забрали у этих глупых язычников образование кто? Христианство организованное. Пришли и вырезали всех умных, как при Полпоте, которые не так молились, не так крестились. Вот. А потом что сделали? Все собрали как бы для переписи с монастырей вот эти вещи, потом их сожгли и назад вернули списки. Переписали. А что там было написано, уже совершенно другое. Мы не знаем этой истории. Вот. И когда Бога уничтожили, тогда начали уничтожать культуру. Примерно так же, когда вот славянам принесли письменность, до этого у них какие-то узелки были, клубочные, да у них письменность была, она до сих пор там 30 тысяч лет находит, на русском, современном буквально языке была. Но нет, это же письменность принесли туда Кирилл и Мефодий. Кастрировали азбуку, потом еще в революцию кастрировали, и у нас фонетическое письмо осталось. Для чего? Потому что мы не образованные, мы не понимаем даже, что слова обозначают. И то даже в этом состоянии язык достаточно могущественный. И поэтому сейчас вы говорите тут на украинском, на русском, но давайте заменим кириллицу на латиницу. Уже разговоры идут, и существует уже 3 проекта. Потому что заменив... То есть этот проект продолжается. Образование. Вот. Вот откуда пошло. И под образованием насаждается невежество. Под образованием уничтожение образования. Под медициной уничтожение здоровья. Поэтому надейся на себя. Что значит надейся на себя? Я буду несколько раз повторять, чтобы вы все-таки запомнили. Потому что если вы это запомните, другое не надо. Это следовать своему пути. Своему пути, который подсказан отсюда, и больше нигде его не вычитаете, не прочитаете, и никто не подскажет. Для этого что надо быть? Чтобы его быстренько выяснить. Тебя просто выкинут на этот путь. Говорить правду и никогда не лгать. И тогда ты быстро прекратишь делать то, что делал в тайне. Потому что тебя спросят, а ты солгать не можешь. Быстро и легко. В общем, 2 слова. Милость и молитва. Молитва одна не работает, одна милость тоже не работает. Вот. И, ну, я хочу сказать, считается, что люди, образованные сейчас по этой системе, они принимают все, что скажут им. Вот сказали делать так, они делают так. Сказали делать так, делают так. А те, которые... необразованные, а на самом деле у них еще осталось образование, не понимают, что к чему, они выглядят как нарушение закона. Понимаете меня, да? Нарушение закона. Это даже ученые. Вот когда я был в Нарве, мне рассказали, что в Санкт-Петербурге собираются ученые, которые говорят, что физика не такая, это не такая, они пользуются у них приборы работают, которые не должны работать. И вот они собираются, в Санкт-Петербурге собираются ученые со всего мира, не ученые Санкт-Петербурга. Их все меньше, меньше, меньше. Они что-то стали как-то странно умирать. И вот эти ученые, которые знают вот эту истину о науке, которая лженаука на самом деле, мы физику неправильно учим, химию неправильно учим, биологию, вот вам пример, неправильно учим, о семье неправильно учим. Мы не понимаем, что такое семья. Вот. Поэтому... Да, 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 да. Да. А вот я вам с удовольствием расскажу один инцидент, который сделали, ну, необразованные люди, понимаете, их не успели образовать. Кстати, в этом же Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге напали на ЛГБТ, ну, как-то попытались выйти там с флажками, применили перцевый газ. Не знаю, что это такое. Да, вы в курсе, да? СМИ сообщают, что полиция не сделала попыток задержать нападавших. Я аплодирую полиции Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге, мне нравится, люди. В Санкт-Петербурге люди применили перцевый газ против участников ЛГБТ. То есть вот есть люди, а есть участники ЛГБТ. Мне нравится. Придает Петербургская газета. Издание со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что когда активисты и журналисты переходили второй садовый мост у Марсового поля, на них набросились молодые люди, и распылили в лицо перцовый баллончик. А вот в Одессе ЛГБТ прайд участников усиленно охраняют полиция. Это я к слову. Продолжаем, что в Санкт-Петербурге. Одну из пострадавших госпитализировали из-за травм глаз. Отмечается, что полиция попыток задержать нарушителей не сделана. По факту происшествия потерпевшие, ну какие же они потерпевшие, обратились в полицию. Как сообщалось ранее, 9 июля в киевском кафе по улице Пушкина, где проходила лекция на тему трансгендерности, напали на спикера, организаторов, участников. Это уже у нас люди еще есть, понимаете? У которых есть еще старое образование. И у них будет личная жизнь, потому что они перекрашивают в нормальный цвет это место. Ну, я рад. Я не могу скрыть даже. Вот, извините. Да, ну, люди, понимаете? И будет у них личная жизнь. А если будешь сидеть как пенек и говорить, ай, как неправильно они сделали, не будет у тебя личной жизни. Вот не будет. Потому что не положено. Ну, называть можно все что угодно, да. Называть можно. Но являешься ли ты этим? Как сообщается, вот, как, если у тебя вот эти пять вот этих вещей, вот, вот я полицейский, я вышел, и душа говорит, ой, не надо, вот, вот Господь говорит, вот не надо туда идти, этих гомиков охранять, ну у меня же зарплата, у меня же семью охранять, у меня же, а это вообще в Конституции прописано, я пошел. Что-то, что-то как-то это и действие назвать. Это вообще действие, это предательство.
Это действие.
Нет, это не действие. Это неправильное действие, которое закончится, и потом не жалуйся, что у тебя семьи нет, и она развалится, потому что ты гомиков охранял. Знаете, один человек рекламировал, который не курил никогда, никогда не курил. Я не помню, какой-то известный киноактер американский, такой сомбреро, он такой мачо, как это, ковбой, и такая сигара.
Да, ну
да. Да, умер от рака легких. Это кармическое последствие, потому что он рекламировал, он был в той теме. Он не курил, ничего. Вы понимаете, от чего болезни бывают, от чего вот это? Так и ты гомиков это рекламируешь, а потом не обижайся, что ты ну, охраняешь, вернее. Сын, дочка, это потом, что ты с ними будешь? Они тебя просто пошлют вот так вот и все. А ты будешь надеяться на внуков, они над тобой смеяться будут. Над твоими ценностями. Как сообщалось ранее, 9 июля в киевском кафе по улице Пушкина, где проходила лекция на тему трансгендерности, напали на спикера, организаторов и участников мероприятия. Ну понятно, что там за мазь была. В помещение ворвались 10 человек в масках с газовыми баллонами, токсичными чернилами, с оскорбительными выкриками, то есть напомнив присутствующим, как они правильно называются. Они забросали, называется, оскорбительные. Они правду сказали, ребята, эти 10 человек. Это тоже люди. Люди. Молодые люди. А что взрослые-то сейчас сидят? Что все уже на пенсию пошли? Или кто-то еще живой остался? Они забросали участников чернилами, после чего, кстати, у взрослых больше образования осталось, чем у этих. Что ж вы сидите? На вас пример-то за вами. Чернилами, после чего атаковали собравшихся с помощью газовых баллончиков, говорится в сообщении. Эти заведут семью. Эти заведут семью. Итак. Теперь немножко так, понизим накал. Тут есть фотография женщины, правда, я убрал. И этой женщине 90 лет. Такое декольте, такие серьги. То есть у нее хорошо все, личная жизнь, все хорошо. Ей 90 лет. Она выглядит как молодка. Держится как молодка. Любит как молодка. То есть у нее все хорошо. Ей 90 лет. И она дает советы. Я думаю, стоит прислушаться, да? Как быть вот такой, то есть как иметь личную жизнь в 90 лет? Там такие ножки, что, ну, я извиняюсь, не вот такие ножки, а не гладкие. Не машинистые, не провисшие, ничего. Вот. 90 лет. Вот она пишет, желая отметить свое 45-летие, я составила 45 уроков, которые преподала мне жизнь. Она их не придумала. Это практическое. И вот мне стукнуло 90, и я снова публикую эту колонку. Читаю. Что она думает, какое мировоззрение, как она вообще реагирует на происходящее. Жизнь несправедлива, но все же хороша. Если сомневаешься, сделай еще шажок вперед. Допустимо злиться на Бога. Он поймет. Примирись со своим прошлым, чтобы оно не испортило твое настоящее. Не сравнивай свою жизнь с чьей-то. Ты понятия не имеешь, что им приходится испытывать на самом деле. Если отношения должны быть тайными, тебе не стоит в этом участвовать. Лишний расход сил. Ты уже 100% высокой энергичной жизнью жить не будешь. Это оправдано, но если ты какой-то разведчик, и ради страны там что-то такое. Но не в личной жизни же. Все может измениться в мгновение ока. Но не волнуйся, Бог никогда не проморгает. Ой, как бы не успею. Вот. Избавься от всего, что нельзя назвать полезным, красивым или забавным. Избавься от всего, что нельзя назвать полезным, красивым или забавным. Что тебя не смешит, не дает настроения, что тебя не радует глаз и что не приносит пользы. Все остальное поганой метлой. 90 лет. Или вот такие сидят, полный чулан, открываешь оттуда, и запах пошел такой. Такая жизнь. Что не убивает, делает нас, тебя сильнее. Это многие говорят. Никогда не поздно иметь счастливое детство. Это, говорит, 90-летнее. Однако второе детство зависит исключительно от тебя. Когда приходит время следовать за тем, что ты действительно любишь в этой жизни, не говори «нет». Жги свечи, пользуйся хорошими простынями, носи красивое нижнее белье, ничего не храни для особого случая. Этот особый случай сегодня. Подготовься с избытком, а потом будь, что будет. Будь эксцентричным сейчас, не жди старости, чтобы надеть ярко-красную одежду. Никто, кроме тебя, не несет ответственности за твое счастье. При любой так называемой катастрофе задавай вопрос, будет ли это важно через 5 лет? Что другие думают о тебе, не должно тебя волновать. Время лечит все. Дай времени время. Это насчет психологи как бы меня подлечили, медицина меня бы подлечили. Дай времени время. И те, и другие не нужны. Дай времени время, нетерплячий ты мой. Более того, когда тебя приковали и припарковали, что ты не можешь двигаться, такой резвый, это время подумать. Это время восстановить 5-й фактор, самый главный. Взаимоотношения с параматмой. Самое важное. Восстановишь, и тогда это вообще без времени. Тогда все быстро может быть. Неважно, плоха ли ситуация или хороша, она изменится. Верь в чудеса. Бог любит тебя, потому что Он Бог, а не из-за того, что ты что-то сделал или не сделал. Никакой религиозности. Не нужно изучать жизнь, ты появился в ней и сделаешь столько, сколько успеешь. Если бы мы сложили в кучу все наши проблемы и сравнивали их с чужими, то мы бы живо забрали свои. Знаете почему? Потому что наши проблемы решаемы, чужие проблемы нами не решаемы. И мы вот сразу бы унюхали. Зависть – это пустая трата времени. У тебя уже есть все, что нужно. Это прямо Шриш Упанишат, только сейчас читал. Это самое высшее для саньяси. Женщина 45 лет поняла. Кстати, знаете, самый противный возраст у человека? Не 14 лет, нет. Самый ужасный возраст у человека, у мужчин, от 40 до 60. А у женщин от 30 и дальше. Знаете почему? Потому что мужчина в 40 лет уже понимает, что он что-то не сделал того, что мог бы сделать. В 20 он уже это не понимает, все впереди. Но в 40 он уже понимает, что потому что кто-то сделал там, кто-то сделал там, и ты начинаешь завидовать, у кого жизнь сложилась. То есть у кого жизнь не сложилась, они завидуют тем, у кого она сложилась. А женщины в 30 понимают, потому что они их и раньше замуж, и там и дети, и внуки, и все дела, вот, они уже раньше начинают, вот тем, кому за 30, вот этот возраст. И этот возраст самый такой брюзгливый начинает быть. До этого возраст более-менее безопасный. Не вот это 14 лет, который непонятно что, это замечательный возраст. Когда не просто романтический, у человека параметно-приоритетно, чем это, он даже иногда назло игнорирует что-то там, лишь бы что-то сделать по-своему, как-то вот, ну, проявить инициативу. Ну, бывает, конечно, и наоборот. Продолжаем. Самое лучшее ждет впереди. Что такое самое лучшее? Как Высоцкий, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Самое лучшее – это новое. Старое не может быть лучшим. Не надо улучшать старое. Ты идешь дальше. Следующий. Знаете, богатые люди как делают? Они покупают машину, год отъездили, продают. И покупают новые. И они не знают ремонтов. Известно, да? Что делает нищета? Купила уже подержанную и мается с ней всю жизнь.
На то, но нищета. Что я стою сделать?
А кто тебе мешает быть богатым? Кто тебе мешает каждый день делать что-то новое? Кто мешает? Просто ты выбрал надежное, ты выбрал нищету. Итак, самое лучшее ждет впереди. Женщина, вам не стыдно? Ну, у вас все в порядке, я знаю. Вообще, в камеру, может, кому-то там стыдно станет. Женщина 90 лет. Хоть жизнь и не повязана бантиком, это все равно подарок. Ну, напишите где-то себе там, что ли. Подарок. То есть даром. Все, что в итоге имеет смысл, это то, что ты испытал любовь. Это под номером 38, но я взял ее наконец. Потому что написано все, что в итоге имеет смысл, каждое слово такое, да, это то, что испытал любовь. Вот испытал ты любовь или не испытал. А там получилось, там, раздрайв, там, главное, что ты был в этом или не был. Есть о чем вообще тебе вспомнить, и о тебе, или нет. Жил ты или не жил. Но я хочу все-таки это, ой, о времени кошмар. Я сейчас буду очень быстро говорить. Я сегодня уже не укладываюсь. Это очень много. Это очень много, и они так не систематизированы. Ну, женщина написала, мудро. Ну, вот пишет мужчина, он говорит, три жизненных принципа. Жизненных. Не три принципа быть богатым, не три, а просто жизненных принципов. Чтобы у тебя, хочешь, чтобы у тебя была жизнь? А жизнь это значит все, полная чаша. Их всего три. Всего три, да? Вот с этим как-то легче разобраться. Первый. Пишет, кстати, Шаповалов. Понимание своей миссии. Важно знать, что нам необходимо распознать не свою позицию, а именно миссию. Не кто я как зовусь, а именно миссию. Часто люди, сконцентрировавшись на своей позиции, теряют фокус своей миссии. Некоторым кажется, что Бог и его царство – это агентство по розыску талантов, и очень скоро Бог даст им золотой билетик в свою мечту. Они поклоняются Богу, ожидают от него, что он скоро приведет их в лучшую позицию. Если ты просишь Бога дать тебе позицию, а в реальности ты в реальности не понимаешь, что ты просишь. Потому что тот, кем ты являешься сейчас, ты будешь именно тем самым в позиции. Без миссии нет позиции, проще говоря. То есть, если я не полицейский, нет навыка полицейской, форму не оденут. И лычку не пришьют. Поверь, что позиция не значит ничего, если у тебя нет миссии. Это прямо сегодняшняя миссия. Что ты должен делать? Чем ты что тебя отличает от других как личность, что никто другой это не делает? Что ты делаешь, что именно про это ты никого не спрашиваешь? Потому что тебе это говорит лично Бог. Чем ты отличаешься от толпы вообще? Поверь, что это... Если ты понимаешь свою миссию, то Бог изменит твою позицию, чтобы ты мог совершить свою миссию. Понимаете, где, как это называется, служебная лестница, как это называется? Карьера. Где карьера? Без миссии нет карьеры. Ну, без миссии карьера вниз. Я так сразу скажу. Ты будешь идти вверх, но там все будешь гаже и гаже становиться. Всегда будь внимательным, когда ты видишь, что Бог вводит тебя в позицию, где ты имеешь что-то, чего ты раньше не имел, и в то, кем ты раньше никогда не был. Не забудь о том, что у тебя есть миссия. Тебя ввели туда, а я там не могу быть я с собою. Беги оттуда. Пусть твоя позиция не опьянит тебя, не выбьет тебя из-под фокуса миссии. Вы знаете, сколько раз я отказывался от очень престижных вещей? Огромные деньги давали. Ты будешь региональным секретарем читания Сарасват Матха по Украине. Я подумал, сказал, что-то внутри сказала нет. Нет. Через слушает 20 человек, тебе весь мир будет слушать. Меня и так весь мир слушает. И так весь мир слушает. Без всяких лычек, понимаете? Вот. Огромный, ты же строитель, ты же можешь. На, вот будешь просто руководить, пальцем показывать, у тебя есть опыт, ты был рабочим, тебя не обдурят. Коттедж какому-то там этому. Толстому, богатому олигарху. Семья будет обеспечена, на Гавайи съездишь. Нет. Почему? Потому что я, если что-то берусь, я туда весь. И тогда то, что важно, я хочу делать бесплатно, и мне не надо за это денег, я это брошу. А, я не могу это бросить. Не потому что мне это нравится, а потому что изнутри меня гложет. Надо делать это, надо делать это, надо делать это. Вот. Миссия. Пусть твоя позиция не опьянит тебя, не выбьет тебя из-под фокуса миссии, потому что в тот момент, когда ты забудешь о миссии, ты очень скоро будешь лишен и позиции. Запомни, что именно миссия дает тебе позицию, а не наоборот. Всегда, когда Бог повышает тебя в позиции, это только потому, что ты на его миссии. Не забудь об этом. Мы пытаемся вырвать позицию, но Бог всегда сконцентрирован на миссии. И это единственный приоритет, почему он повышает тебя. Бог хочет показать всем. Я хочу сказать, что никто не родился случайно. Ну, случайно забеременел кто-то, и вот родился, непонятно. Нежелательный ребенок. Миссия все равно есть, раз родился. Потому что некоторые хотят, а никак не могут это забеременеть. Ничего не случайно. У всех есть миссия. Это первое. Условие жизни. Миссия. Есть ли у тебя миссия? Ты вообще ее практикуешь? Она у тебя есть. Но ты ей занимаешься? Или тебя увлекли образованием, что тебе надо, что тебе не очень надо. Второе, способность к передвижению. Первое прошли. Второе, способность к передвижению. Все, что избрано Богом для миссии, цели и мечты, должно быть абсолютно готово к радикальному движению. Я не знал ни о какой миссии, но я совершил уже 10 переездов. Работ сменил немерено. Мне везде нравилось. Везде я был первым. С каждой работы я уходил, меня вот так держали. Куда? Это же твое призвание. И работа была вообще другое. Что-то другое совсем. И там я все равно был первым. И миссия не в том, что ты делаешь. Это варнашрам. Я думаю, миссия это ашрам. Это божественное. Какое-то настроение несешь. Революционные или стабилизирующие, или ты угомонишься, чтобы не ругались, или наоборот взорвешь это болото. Вот это. Но для этого, чтобы ты это мог делать, чтобы не место покрасило тебя, ты должен быть в деле первым. В деле, в любом. И тогда вот это качество, тогда тебя будут спрашивать и уважать. Ты должен стать этим. А не просто пришел, я знаю истину, я вообще расскажу. Тебя спросят, а ты кто такой вообще тут? Вот? Ты, в общем, должен стать известным.
Посланник Божий.
А посланник Божий, да. Покажи крылья. Да. Ну и по воде там как-нибудь. Впечатли как-нибудь, да. А я такой же, как ты, но я вот умный. Да? Я говорю, некоторые из вас, которые смотрят и слушают, приготовились к радикальному передвижению, к тому, что очень скоро вы будете абсолютно в другом месте географически. Практически все призванные, кстати, изменение географии, вот, пожалуйста, вот на камере, в другой географии я уже говорю, да, получается, да, если слушают. Это можно, конечно, сделать, а тебя будут слушать. Ты все сделал, но ты не переместился. Посмотрели, а, ну понятно, дальше что там листают. Практически все призванные Богом были передвинуты в другие места и на другие территории. Иногда передвижение будет не в лучшую сторону, а в худшую, но продолжай полностью верить в план и миссию Бога для тебя. Тебя будут пугать, проклинать, запрещать. Но я знаю свою миссию. Каждый из вас знает свою миссию. Знает свою миссию. Просто не выбирай комфортные, потому что миссия вначале никогда не комфортная. Ребенок рождается, ужас, весь в соплях, а потом в памперсах, но потом вырастает, может, профессор, может быть, Аполлон, может быть, ну, сначала-то. Так же с миссией бывает. Смотрит, говорит, фу, что это такое, давай мы тебе готовим протез сразу, раз. А протез не вырастет, только живой растет. Бог передвигает тебя с прекрасного места только потому, что это не твое место. И для Бога у тебя есть что-то много больше. Ну и тут он приводит историю с Иосифом, библейским Иосифом, который его то в яму кинули, то в рабство продали. И он себя он показал везде хорошо. И в рабстве показал, начал там работать, и он там сам был первый. Потом предательство, он не совершил предательство, из-за хорошего поступка его в тюрьму кинули, в тюрьму. И вот таким образом, вот такие пятнашки, прыг, 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 в результате он становится кем? Номером один. Он везде был номером один, и в тюрьме он был номером один. Везде будь первым, пионером, не так, как все. И в тюрьме он самым первым стал. Куда послали, то и делаю. И вот тогда ты допрыгаешься до личной жизни. Это что женщины, что и мужчины. Не ищи конкретно то, что он состоялся, ему хлоп, и получилась личная жизнь. Так ты посмотри, что он много чего сделал. А ты куда-то прыгал, кузнечик, или ты просто отлеживался? Просто я созрел уже гормонально, и теперь хочу вот такую личную жизнь. Дудки. Созреть надо не гормонально, мало это еще. Надо что-то делать для этого, да? Иосиф послужил одному из слуг на низкой позиции, это в тюрьме. Именно слуга стал тем, кто ввел Иосифа в его судьбу. Не жди великих, служи всем, кому ты не знаешь. Потому что ты не знаешь, кто будет ключевой личностью для входа в твою судьбу. Я на собственной скуре точно не знаешь. Ко мне люди приходили, я думаю, вот эти будут со мной еще 100 лет. Ушли. На тех, которые не думал, они здесь. Мне помогают те люди, которых я никогда не ожидал помощи. Никто не знает. И ты думаешь, что ты выберешь свою вторую половину, что ли, вот так вот, с первого взгляда. Так, прикинул, сравнил, что ты видел в романах, что ты знаешь об этом. Нет. Если тебе сказать, что вот это он составит твое счастье и удовлетворит тебя во всех аспектах, обычно сразу человек даже и не поверит. Скажет, что нет. Все что угодно. Не потому, что там сразу отвратительно и все такое. Ну просто Бог умеет маскировать. И включает тогда, когда ты готов. С со своей миссией. Потому что без миссии ты это запоришь, все испортишь. Все испортишь. Все. А тем более брак. А в браке дети, кстати, рождаются. Ты их испортишь. Вот. Так что это серьезная миссия. И третье, способность управлять. Первая миссия. Вторая. Ты должен в любой момент сорваться и ехать. Ой, а тут как это, кот Матроскин, сено, солома, хозяйство на зиму, куда же я поеду? Если ты таков, значит, миссия тебя потребует изменений. Почему? Потому что миссия это всегда круто, а пророка нет в отечестве своем. И ты круто, где ты родился, ничего ты не сделаешь. Я знаю, что все мужчины, которые хорошо и круто состоялись, они все покинули отчий дом и поехали сами, без помощи, где-то подрабатывают, в институте учатся, где-то, ну все, вот у меня просто такие знакомые. Тем, кому родители прям бульдозером подгоняли, все вот это дело, и ничего с них не получилось. Вот ничего. Это с мужчин. У женщин другая.
Закон природы.
Закон природы, да. Ну, не знаю, закон природы, это был закон в царской России. Мужчина подрос, на тебе до Санкт-Петербурга и шуруй.
Когда нас подгоняли к бульдозерам, советские времена очень хорошо, успешно подгоняли.
Угу. Да.
Там общество.
То есть это закон, и этот закон прописан. Итак, способность управлять, внимание. А он же контролирует, способность управлять. Те в руки дадут только то, чем ты можешь управлять. Иначе этим будет управлять другой. Я сейчас повторяюсь. Но если ты получишь семью, и ты семьей не можешь управлять, это маленькое государство, не значит, ты такой станешь узурпатором, потому что жена тоже будет чем-то управлять, своей епархией какой-то там. Ты туда вообще не суешься, то тогда управлять будет государство. А как оно управляет, мы знаем. И у тебя только нет потому, что ты не можешь управлять семьей. И управление это не значит, я сказал мое слово закон. Твое слово закон, потому что тебя любят. Это сильнее. Это сильнее. Способен ли ты выдержать это насчет управлять? И управлять всеми сезонами и ситуациями своей жизни. Выдержишь ли ты, что хочешь? Я хочу, а ты выдержишь? Потому что когда начнется то, чего ты просишь, ты это уже не остановишь. Выдержишь ли ты стресс, давление, предательство, разочарование, потерю желания к движению вперед? Потому что это все придет. И это просто дело времени. В каком бы сезоне ты ни находился, ты должен способен управлять всеми аспектами этого сезона. То есть раньше времени не надо выпрыгивать. То есть время идет само. Потому что чемпионы это те, кто может выстоять и выдержать поражение. Еще раз. Чемпионы это те, кто может выстоять и выдержать поражение. Может ли Бог тебе доверить поражение, выставить тебя на показ, дать всем смотрящим на тебя пример через тебя, как нужно переходить через сезон боли и поражения, несмотря ни на что выйти. Потому что успехом управлять гораздо тяжелее, чем поражением. Научись управлять поражением. Это означает, при поражении, когда будут тебя обдирать как липку, ты должен остаться человеком, то есть на связи с Богом. Не животным, визжащим, предающим все и продающимся, а человеком. И после этого придет успех. Потому что успехом управлять тяжелее. Если ты выстоишь в поражении, ты не загордишься. Потому что после поражения ты поймешь, ты-то вообще никто, зовут тебя никет, никак. И ты не просто никто, а нигде тебя никого в мире не было до сих пор. И потом тебе придет успех, и ты поймешь, что это подарок Божий, никакой моей заслуги нет, и ты не будешь гордиться. Вот это и будет управление. То есть надо пройти эту вещь. Вот это вот единственное очищение, которое нужно. Надо заканчивать, а мы еще не... Потому что ты когда уже в позиции силы, власти, призвания, все те, которые... Ну не буду я это дальше читать. В общем... Резюме. Бог не может доверить тебе больше того, чем ты сможешь управлять. А мы теряем контроль и управление, когда что-то случается в семье. И на этом этапе. Вот. Итак, семью должен управлять ты, а не государство. Знаете, я вам хочу сказать, я вам все-таки, время наше вышло. Но я хочу вам зачитать еще о двух странах, у которых понизили образование, и что с ними стало. Вы слышали, наверное, Северная Корея, что это такое, да? Вот была Южная Корея, Северная Корея, да? Вот. И там началось, когда они отказались от Советского Союза, и против Советского Союза что-то начали... А как мы отказались, американцы сразу пришли, да? И смотрите, что получилось. Это, я говорю, вопрос о личной жизни. Что стало с личной жизнью корейцев, когда им понизили образование? Кстати, вот то, что я буду говорить, сравните с ИСКОНом, кто в курсе. Очень похоже, вот все, что происходит в этой организации, происходило в Северной Корее. Как его звали? Ким Ир Сен. Ким Ир Сеновским правительством было сделано буквально все, чтобы они знали как можно меньше. Иностранная литература, история зарубежных стран в школе не изучается, поэтому и своя традиционная культура замалчивается как феодальная и реакционная, оставаясь по большей части неизвестной современным корейцам. Все это и мировую культуру, и национальные традиции пытаются заменить некой искусственной культурой. То есть политической. Поэтому в книжных магазинах примерно четверть всех книг составляет труды Ким Ир Сена и Ким Чор Ира. Еще примерно столько же комментарии к ним. Прямо как в исконе. Как в религиозных, да. Такая политика в области культуры не могла не дать своих результатов. В наше время наиболее естественным источником нежелательной информации может быть радио. Нежелательный. Простой, дешевый, портативный, способный к приему программ. С больших расстояний. Власти Севера просто запретили продажу радиоприемников со свободной настройкой. Те небольшие ламповые приемники, которые можно купить в корейских магазинах, имеют фиксированную настройку на волну официального пхеньянского радио. Разумеется, разбирающий радиотехники человек мог бы переделать их без особого труда. Но чтобы не допустить этого, органы безопасности время от времени проводят инспекторские проверки всех зарегистрированных радио. Вот вам личная жизнь, да, сразу. Но ведь противоречившие официальным установкам идеи, как и факты, ставящие под сомнение эти установки, могут проникать в умы не только из-за границы, но и из старой литературы, и из изданий прошлых лет. Человек может в какой-то старой книге, журнале прочесть что-то лишнее, или о деятельности партизан, или о советской помощи, или о чем там еще. Чтобы не допустить, был один простой выход. Вся литература, вышедшая больше, чем 10 или 15 лет назад, находится в спецхране и дается только специалистам с разрешения компетентных органов. Сравниваем с ИСКОНом. Какую там Бхактивинода Тхакура? Какие там другие ачарьи? Вот только мы. Вот который вот ИСКОН образовался, только GBC, чтобы GBC разрешить, то читаешь. Для чего? У нас отнимают образование, и поэтому ты религиозное образование какое, занимайся им сам. Труды Ким Ир Сена издаются огромными тиражами, неустанно комментируются, изучаются всем населением страны на обязательных собраниях. Главная форма изучения произведений – заучивание их наизусть. В школах не преподается история, литература других стран. Программы пхеньянского радио выглядят довольно своеобразно. Когда я прочитал, точно как в кришнаистских этих программах. В его программах музыкальные передачи чередуются с краткими информационно-пропагандистскими выпусками. Каждый час передач начинается с выпусков новостей, после каждого в течение нескольких минут звучит маршевая музыка или одна-две песни о Ким Ир Сене или партии. Репертуар невелик, одна и та же песня повторяется по несколько раз в день. Ничего не напоминает. За песнями обычно следует короткая передача, а после этого опять гремят марши и песни. Вот. Другим видом агитации считается салонная агитация в транспорте. Заключается в том, что кондуктор во время от времени движения громко на весь салон выкрикивает те или иные лозунги в меру своих сил и способностей, подражая при этом обычным патетическим интонациям дикторов пхеньянского радио. То есть нигде скрыться даже нельзя. Рабочий день заканчивается собранием, им же он начинается. Кроме того, кстати, это не в рабочее время святое. Кроме того, собранием целиком отдана вся вторая половина субботнего дня. От собрания не избавлен даже отдыхающий. Находясь в санатории и домах отдыха, корейцы все равно обязаны посещать проходящие там собрания, проводить в них в среднем 2-3 часа в день. Суббота, как и повсюду, ознаменована особо активными и продолжительными политзанятиями. Где личная жизнь?
Где любовь?
А любви тут вообще. То есть, понимаете, чтобы это сделать, вот таких пешек, и знаете, что главное, что мне вот оказывается, это надо делать постоянно. Как только ты прекращаешь политзанятия, люди просыпаются и начинают думать. То есть параматма, Господь стучится, его надо глушить регулярно, вот эти все режимы, регулярно. Достаточно просто соскочить с этого. И я хочу сказать, это немножко просто так вот зазомбировать людей нельзя. Здесь обязательно надо какая-то наркота, наркота. Вот эти марши, вот эти вот, чтобы адреналин, так хорошо, мы такие, как у нас какой главарь такой лучше всех в мире. И мы к этому причастны, понимаете, нам как повезло вообще. Вот это чувство гордости воспитывается, то есть наркотическое опьянение. Вот что. Сейчас, извините, просто мы уже перебрали время, я спешу закончить. Появление новой песни в Корее – событие редкое, и каждая очередная песня утверждается свыше. Песен, как и фильмов, в КНДР появляется мало, и каждая из них должна быть шедевром музыки, и поэтому принадлежит обязательному разучиванию всем населением страны. А знаете почему? Потому что Ким Ир Сен упоминается в любом из песенных текстов. Ну, любовь к лидеру тоже ничего, да? Я хочу сказать, вот на этом примере, мы недостойны иметь личную жизнь. Мы не имеем, потому что мы недостойны иметь личную жизнь. Личная жизнь – это не то, что я хочу, а то, что я могу. Миссия. Личная жизнь – это то, что я могу. И все твои мечты, как ты мечтаешь, не просто сбудутся, а так, как ты даже не ожидал даже. Личная жизнь у героев. Другие составляют общественный стадо. И представляют, кстати, ну и стадо, ну и чего. Это стадо представляет собой среду для распространения зла. А вот теперь немножко ближе, как Мопассан, к телу, да, Чили. Когда прочитал о Чили, там было примерно то же самое. Но это так похоже на Украину. Так похоже на Украину. И поэтому, поскольку мы здесь, эти жители, я прочитаю. Сравню с Украиной. Чили. Пиночет. Аугусто Пиночет. Кто-то помнит эти события? А вот теперь я немножечко поподробнее. Быстро, но в подробностях. Многие из задержанных в первый месяц переворота были убиты совершенно по случайным причинам. То есть убивали всех подряд. На национальном стадионе солдаты систематически убивали тех, кто сошел с ума. Достреливали неудачных самоубийц. На стадионе многие пытались покончить с собой, бросаясь с верхних трибун. На стадионе Чили несколько женщин застрелили за то, что они были в брюках, а мужчин за длинные волосы. Среди них была группа хиппи-иностранцев, перестрелялись те. Муниципальные служащие Умберто, вы помните, как у нас начиналась как вот эта хунта? Приходили с баллончиками, ганьба там, граница, нам нужны автомобили. Мы будем просто забирали, грабеж был просто, просто все. Просто власти нету. Муниципальные служащие, а это там поджарили этих милиционеров, которые что-то, да? Это что было? Это не хунта было? Было именно так вот, это нагло, крайне жестоко, не разбираясь. Причем на устрашение действовали. Муниципальные служащие Умберто Гонсалес и другие показали, что в ночь, за одну ночь, с 11 на 12 сентября в квартале Пингуэна в районе казарм карабинеров из пулеметов было застрелено свыше 300 человек. Только потому, что солдаты перепутали вход в их дом со входом в помещение в райкома социалистической партии. Иммиграция катастрофически понизила, то есть все побежали сразу, интеллектуальный уровень в Чили, как у нас. Сразу все рванули куда-нибудь. Из Чили в Аргентину бежал даже ультраправый ректор национального университета, увидев, что хунта сделала с университетом, публично плакал. Понять можно. Новым ректором был назначен известный своей ненавистью к интеллигентам генерал Дальеро, а реальная власть в университете захватил фашист Даниэла Сальседо, с подросткового возраста страдавший шизофренией. Образование. Среди чилийских фашистов вообще было много психически больных людей, как у нас. При Пиночете они сразу пошли в гору. Главным врачом центральной психиатрической больницы назначили Клаудио Малино, который в этой самой больнице дважды лечился. Первый раз от алкоголизма, второй раз от алкоголизма, второй от шизофрении. Молина был буйно помешанным, на него надели смирительную рубашку, даже применяли электрошок. Новый главврач начал с того, что ворвался в здание больницы и устроил стрельбу, перепугав врачей, особенно пациентов. Военные и легально действующие вооруженные неофашисты использовали переворот для сведения счета со своими личными врагами. По радио передавали распоряжение хунты. Среди них было такое. Всем жителям Сантьяго вывесить национальный флаг. А некоторые я смотрел просто из трусости. Флажок на машину, потому что надо переезжать границу, может не тронут. А еще лучше повесить ООН, вот это вот. Не ООН, а Евросоюз. Вообще не тронут. Я видел. Я знаю людей, которые вешали просто из трусости. Но тут было круче. Потому что отсутствие флага должно было сыграть ту же роль, что и поставленные мелом кресты на дверях гугенотов перед Варфоломеевской ночью. Нет флага, приходят, расстреливают. И такое ощущение, что все за, понимаете? Что никто не против. А радио обрушило новые декреты. Военная хунта еще в сентябре 1973 объявила реорганизацию университета. Реорганизация предусматривала, в частности, закрытие факультетов социологии, журналистики, педагогики, как наиболее разлагающее действие. Перуанский профессор так описывал впечатление от посещения Чили. Во-первых, чудовищно понизился профессиональный уровень журналистов. Во-вторых, чудовищно деградировал язык. С одной стороны, это, конечно, следствие неоднократной цензуры малообразованных военных, с другой – результат идеологических запретов. В-третьих, чудовищно понизился умственный уровень. В профессиональном интеллектуальном плане это катастрофа. Есть там личная жизнь. И я прочитаю, знаете, сейчас, и на этом конец. Потому что можно прочитать про Афганистан, конечно, про все, про все, про все. Но все мы помним Туркмения. Туркменские ученые, туркменские поэты, писатели, акробаты, циркачи, они входили в Советском Союзе, то есть это были не просто образованные, они такие же были образованные, как и все. Не надо говорить, что славяне там были. И что стало с Туркменией после развала Союза? Вот это, знаете, ну где-то Пиночет далеко. Но Туркмения, я с ними служил, понимаете, с этими ребятами. И какая там личная жизнь сегодня? Сапар Мурат Ниязов, Туркменбаши его называют сейчас. Вот после перестройки. Там всего 5 миллионов этих туркмен. По распоряжению пожизненного президента Туркменистана Сапар Мурата Ниязова, нетуркменские дипломы признаются несовместимыми со стремительным движением нации к золотому веку Туркменбаши. Что же это за золотой век? Тысячи врачей, учителей, работников общественного сектора на днях получили такие сообщения. Ваш диплом признан недействительным. В связи с этим уведомляем вас, что с 1 июня вы уволены. Де-факто в Туркменистане под действием указа Ниязова попадает каждый обладатель достойного образования. Во времена Советского Союза лучшие мозги этой небольшой республики уезжали учиться в Москву, Ленинград и Киев, а теперь это иностранные города. Для Туркмении. Местные учебные заведения были далеки до совершенства еще до того, как Туркменбаши урезал срок получения высшего образования до 2 лет. До 2 лет. Что это за высшее образование? 5 минимум везде. Ну просто не успеешь. И вдвое сократил количество мест, где его можно получить. А школа обязал 1 раз в неделю посвящать изучению его собственной книги «Рухнаме», по сравнению с которой красная книжечка с цитатами Мао Цзэдуна – просто шедевр интеллекта. У Мао Цзэдуна тоже такой был бзик, все подсмеивалось. Но это шедевр по сравнению с этой «Рухнаме». Мао Цзэдун все-таки не глупый это был. Отец всех туркмен вообще любит запрещать разные книги. Бороды, балет, золотые зубы, длинные волосы, Академию наук, право на собственность для граждан Украины. Ой, тут опечатка, извините. Для граждан этой. Я потому что на Украине, поэтому сказал. А вообще-то я не зря оговорился. Я не зря оговорился, потому что это у нас скоро. Тому, кто усомнится в правильности его политики, по тамошнему уголовному кодексу грозит высшая мера за измену Родины. Однако при Ниязове 5-миллионная страна вынуждена жить самыми причудливыми законами, которые существуют в наше время. 2 месяца назад, выступая по телевидению, Туркменбаши запретил мужчинам носить бороды и длинные волосы. В апреле 2001-го туркменский президент Сапар Мурат Ниязов своим указом ликвидировал театр оперы и балета. Также решение президента упразднены Туркменская государственная филармония Мылы Чаджамурадова. Национальный... Все уничтожается. Ансамбль народного танца Туркмении, Национальный центр эстрады циркового искусства. В апреле из Ашхабада пришло еще одно сообщение, касающее политики Туркменбаши в сфере культурного развития туркменского народа. В публичные и школьные библиотеки поступили... устное распоряжение из Министерства культуры и образования об изъятии из библиотечных фондов книг 19 туркменских писателей, историков и поэтов. Ну и сжечь, конечно, да? Начавшееся изъятие книг – третья акция своего рода за последние 12 месяцев. В марте 2000-го были изъяты и сожжены 40 тысяч экземпляров двухтомного перевода Корана на туркменский язык. Коран тоже неправильный, у них свой. В начале октября 2000-го по указанию президента Сарапмурада Ниязова были в срочном порядке изъяты из школьных учебников и уничтожили 25 тысяч экземпляров нового учебника «История Туркменистана» для 4 класса. Очень опасная книга. А знаете почему? Потому что там был изображен деятель, и у него было это, ну, что-то такое советское. Советское, то есть опасное. Знаете почему? Потому что мы же помним, что туркмены, азербайджаны, все как-то были, да. Смотрите, как мгновенно. После расформирования в конце 98-го Академии наук Туркменистана Институт истории был напрямую подчинен кабинету министров. Туркменские истории, историки в своих публикациях обязаны следовать новой концепции национальной истории, провозглашенной Ниязовым, которая датирует время образования туркменского народа 3-м тысячелетием до нашей эры, а не средними веками, и декларирует регресс туркменской нации в составе России и СССР. Так они деградировали, а вот сейчас при Ниязове они очень сильно прогрессируют. Учебники Рахимова, которые из этих ключевых постулатов были проигнорированы, более того, автор поместил, в общем, пропускаю. Ниязов за 9 лет независимости, опять только в кавычки можно брать, Туркменистана, создал в своей стране такое же исламское государство, какое сегодня талибы создают в Афганистане. Мы читали, да? Личной жизни есть? Нету. Уже 7 лет каждое утро дикторы туркменского радио и телевидения взывают: «Аллах, благослови нашего вождя, сохрани ему жизнь на долгие годы, окажи ему содействие для всех начинающих». Затем звучит гимн Туркменистана, после чего следует вторая часть обращения, адресованная к народу. И какая же к народу? Просит произнести клятву верности. Туркменистан – моя родина. Если я нанесу ущерб своему отечеству, пусть отсохнут мои руки, если я скажу что-нибудь плохое о своем отечестве, своем президенте. Пусть отсохнет мой язык. Это по радио. Если я изменю своей родине, то пусть прекратится мое существование. Это каждое, нет, это каждое утро для каждого. Сначала Господь или Аллах хранит президента, потом какая прекрасная страна, но и вот вам. Чуть что, значит, ты должен просто умереть. В августе 95-го был напечатан текст молитвы, посвященной президенту Туркменбаши. Все туркмены были обязаны выучить эту молитву. Самым сложным является выучить центральную основную часть. То есть, если плохая память, средняя память, невозможно, которая содержит 19 807 знаков. То есть, это вам не отче наш. Да. Некоторые отче наш не могут выучить много знаков, а тут 19 тысяч знаков. Сегодня все решения, принятые на совещаниях религиозных деятелей, являются обязательными для всех верующих республики. Попробуй не верь, да? И потому традиционная молитва здесь начинается с пожелания успеха Туркменбаши, заканчивается клятвой на верность Родине. Ниязов своим указом утвердил и религиозный комитет при президенте. Этот комитет приравнен к министерству и его председателю, к заместителям, назначены, смотрите, организованная религия. Председатель и заместитель назначены министерские оклады, то есть священникам. И выделены служебные Вольво. Так в Израиле такого нету, извините. А там вроде государственные, а тут смотри, как круче будет. Количество мечетей в республике за годы ее независимости увеличилось с 16 до 500. Ниязов любит, чтобы его с обожанием узнавал народ. Его образ повсюду на банкнотах, зданиях, водочных этикетках, пачках чая и логотипов телеканалов. Золотой памятник высотой 30 метров. Кстати, именно такой был памятник высотой 30 метров у библейского Навуходоносора. Он сделал себе золотого вот этого истукана и сказал, ну-ка всем кланяться. А кто не покланяется, тому мы больно убьем. И трое не покланялись, их кинули в печь, и они там не сгорели. Такая история была. Сидрах, Месах и Авдинага. Они говорят, не будем кланяться вот этому. А тут кланяются все. Но этот памятник, знаете, все-таки прогресс. Он вращается так, чтобы лицо этого императора смотрело всегда на солнце. Ну, все-таки техника, да? Именем Туркменбаши названы не только аэропорты, проспекты, провинциальные города, но и получившие новое название месяц январь. То есть запечатлелся в истории. Президент Туркменистана Ниязов запретил носить бороды, слушать магнитолы, также учредил национальный праздник в честь дыни. Радуйтесь, вот какие у нас дыни. Вот национальный праздник. А все остальное разве праздник? Представляете, как? Сам предпочитает, чтобы его звали Туркменбаши, отец туркменов. Туркменистан заставлен его золотыми статуями, среди которых выделяется гигантская вращающая скульптура в Ашхабаде. Сам он, я помню, Ашхабад это такое, а теперь что это? Он сам назначил пожизненным президентом, власть его абсолютна. Изъятие из обращения десятков тысяч литературных и исторических работ – лишь одно из проявлений общей деградации всей системы науки, образования, культуры в Туркменистане. За последние годы по указанию Ниязова были предприняты такие беспрецедентные шаги, как упразднение Академии наук, сокращение школьного вузовского образования, увольнение 10 тысяч учителей, расформирование национальной библиотеки, разрушение исторических зданий, потому что на зданиях можно что-то прожить и прочесть. Вот. И вы думаете, там личная жизнь, когда ты каждое утро клянешься президенту в верности, он тебя позовет, и ты бросишь все, детей, и что-то пойдешь делать. Есть личная жизнь? Недостаток образования, потому что это твоя личная жизнь. И я хочу... Время, ой, время мы перебрали. Мы недостойны иметь личную жизнь. хватит скулить, потому что личная жизнь – это не то, что я хочу, а то, что я могу. Личная жизнь у героев. Другие составляют общественное стадо и представляют среду для распространения зла. Вот это зло. И хочу сказать, что личная жизнь – это вопрос не приземленный, а возвышенный. Потому что герои, личная жизнь – это герои, они связывают поколения. И не отличаются от толпы. Все, нам надо заканчивать.